Евгеньевич, генеральный директор ООО «ТБ Факторинг», расскажет о правовых рисках факторингового бизнеса.
Добрый день, уважаемые коллеги. Несмотря на то, что тема презентации моей звучит как правовые риски, она, наверное, больше к второй секции относилась бы, да, по общим темам. Но, тем не менее, основным все-таки, основным вопросом, который прозвучит в презентации, будет обзор тех итогов, которые, например, 2008 год, в том смысле, оправдались ли наши ожидания по поводу изменения законодательства, которое мы все ждали, и как проявились те риски, которые были заложены именно в несовершенстве законодательства, как они проявились в тех или иных ситуациях в практической деятельности факторинговой компании. Сразу хочу сказать, что это опыт не компании ВТБ Факторинг. Мы еще слишком молоды, у нас пока нет проблемы сделать просрочные задолженности. Вот. Это те примеры, которые я буду приводить, это живые решения судов. Это прямо вот скан-копии с решения судов. Вот. Они находятся все в открытом доступе, их можно посмотреть на сайтах арбитража различных регионов. Так вот, ну, хочу сказать, что факторинг все-таки уникальный продукт как с точки зрения его эффективности для клиента, как с точки зрения его доходности для, так сказать, инвесторов. Вот. Но он, наверное, уникален сегодня с точки зрения своей неурегулированности законодательными нормами российской правовой системы. Ну, многие уже сказали, что действительно, ну, даже когда начинаем разбираться в понятиях, у многих возникает совершенно своеобразное понимание, ну, по крайней мере, не у нашего сообщества, да, а у тех, кто с нами общается, в том числе, я не знаю, государственные органы или суды арбитражные, у них возникают некие свои, не то что свои понимания этих терминов, которые мы оперируем, но и они в эти термины вкладывают свое какое-то понимание и даже придумывают какие-то свои новые термины. Я думаю, что все это свидетельствует о том, что действительно требуется очень большая работа по изменению законодательства для того, чтобы привести рынок факторинговых услуг к тем самым стандартам, которые позволят нам развиваться, не, так сказать, не борясь самим с собой, да, развиваться всем поступательно. Моя презентация состоит из двух частей. Вот, в последней части я все-таки пару слов скажу, что такое ВТБ факторинг. Я думаю, многим это будет интересно. Вот. Но основную часть я посвящу как раз тем вопросам, о которых я только что говорил. Прозвучало сегодня в разных выступлениях с разными оценками события об отмене лицензирования, ну, вернее, о том, что снята коллизия по вопросу, нужна лицензия для осуществления факторинговой деятельности или нет. Абсолютно согласен, что согласен с тем и с другим мнением. С одной стороны, очень большое значение это событие имеет для всего рынка, но с точки зрения, наверное, не правовой, а с точки зрения политической. Это, на мой взгляд, является проявлением того, что действительно государство все-таки обратило внимание на факторинговую отрасль, и вот эта, так сказать, первая ласточка изменений в законодательстве, она позволяет надеяться, что эта работа и дальше будет продолжена. Но с точки зрения правовой, безусловно, отмена лицензирования не имеет совершенно никакого значения, потому что актуальность действительно там несколько лет назад была для принятия этой нормы, не знаю, там лет 5 назад, как минимум. А после этого уже появились компании, которые работали без лицензии, не являясь банковскими организациями, кредитными организациями. Вот. И, соответственно, позиция, которую поддерживал там, я в том числе, и поддерживали многие юристы, в том, что существующее законодательство не требовало лицензирования, она подтвердилась в судах. Вот хочу показать вам решение суда, это постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, которое, то есть это уже третья инстанция, которая подтверждает, что отсутствие у ответчика лицензии, то есть это был иск факторинговой компании о признании недействительным договора факторинга в связи с тем, что он заключен организацией, не имеющей лицензии. Так вот, ИСТО отказали в этом иске, поскольку суд признал, что у ответчика не должно быть лицензии на осуществление факторинговой деятельности. При этом важно обратить внимание на мотивировку, которую приводит суд. Значит, это можно будет потом все посмотреть, но мотивировка такая, что действительно есть норма, была уже сегодня, можно говорить, норма 825 статьи, но поскольку она фактически не была введена в действие водным законом, то никакой лицензии на осуществление этой деятельности не требовалось. Очень понятный для всех нас присутствующих здесь вопрос, какой же является факторинг регрессный, какой безрегрессный. И все правильно подтверждают, что сейчас, тем более в эпоху развития кризиса, регрессные сделки они имеют подавляющий объем в портфеле всех активно работающих игроков. Но тем не менее, есть заложенная коллизия в противоречии двух статей Гражданского кодекса 827 и 831, которая говорит о том, что регресс может быть только по договору, по которому, по обеспечительному договору факторинга. Если договор факторинга подразумевает покупку права требования, то это может быть только безрегрессный факторинг. Эта тема с учетом того, что все-таки большинство портфелей сформировано из сделок регрессных, касается, я думаю, всех здесь присутствующих. И вот следующее решение хочу показать. Это решение, которое, видите, оно со знаком минус, это решение было об отказе в иске факторинговой компании к своему клиенту по регрессному требованию. И суд пришел к выводу о том, что если договор факторинговый оформлен в виде покупки права требования, то регресса по этому требованию быть не может. Вот. Достаточно для нас, может быть, звучит странно, но это странная позиция, которую принял суд, и которая, намного удлинила, процедуру получения все-таки денег факторинговой компании, и при принятии нескольких таких решений это могло бы повлечь, отрицательную судебную практику, которая создавала проблему всем участникам рынка. Вот. По этому же самому делу решение было оспорено, и все-таки суд высшей инстанции признал, что, обратите внимание на выделенную маркером строки в судебном решении, суд признал, что законодатель не ставит заключение соглашения о регрессе в зависимости от вида заключаемого договора финансирования под уступку денежного требования. При этом нормы пункта статьи 1.3 827 статьи Гражданского кодекса имеют общий характер. Я думаю, что один из примеров того, как может быть, не очень хорошо проработанный закон мог повлечь очень большую проблему для всей отрасли. Слава Богу, сейчас практика уже формируется по тому направлению, что не оспаривается, по крайней мере, возможность применения регресса к договорам факторинга, которые осуществляются путем покупки, при котором право требования переходит путем покупки факторинговой компании. Возникали также вопросы, что же такое вообще регресс? Да? Потому что существует некое очень короткий пункт 3 в статье 827 Гражданского кодекса, который говорит о том, что в общем порядке клиент не отвечает за неплатеж дебитора, если иное не предусмотрено в договоре. На самом деле на этой одной короткой строчке построены, еще раз хочу сказать, все портфели, которые сформированы сейчас всеми российскими игроками. Я все-таки думаю, что вы меня поддержите, и мы все понимаем, что недостаточно этой короткой строчки для того, чтобы иметь возможность диверсифицировать риски и предъявлять требования не только дебиторам, но и клиентам. Вот. И позиция, которая, так сказать, прорабатывалась, наверное, что во многих факторинговых компаниях для того, чтобы определить все-таки правовую природу регресса, она, в конце концов, тоже нашла подтверждение в одном из решений судов. Это суд апелляционной инстанции, 8-й арбитражный апелляционный суд, который подтверждает, что все-таки обязательства по регрессу перед факторинговой компанией есть не что иное, как поручительство за исполнение должником своего обязательства перед финансовым агентом. Но это аналогичная норма, содержится и в общем законодательстве о цессии. То есть первоначальный кредитор вправе принять поручительство за своего должника перед новым кредитором. Но это риски, так сказать, очень коротко, да, потому что ограничено время выступления, я уже сейчас немножко, да, так понимаю, залезаю за регламент. Вот, это очень коротко, но они показывают, что все-таки вот эти проблемы, они очень насущны, их нужно решать, чтобы помимо всех вопросов риск-менеджмента, еще и не забывать вот о таких очевидных вещах, которые должны быть заложены в законодательстве. Помимо этого, очень важный вопрос, конечно, это риск надлежащего оформления сделок. Есть два вопроса. Это проблемы идентификации дебитора как стороны по договору с клиентом и подтверждение уведомления дебитора об уступке. Идентификация дебитора, здесь очень важный вопрос, как, так сказать, с точки зрения анализа договора поставки, по которому возникают права требования, так и с точки зрения оформления, собственно, той дебиторки, которую мы приобретаем. Вот это решение со знаком минус, которое ярко, так сказать, показывает ту проблему, которую решает ежедневно каждый, наверное, из нас в своей деятельности. Это некорректное оформление первичной документации, которая подтверждает факт уступки. Вот один из ответчиков сослался на то, что он не подписывал накладную, которая была предметом, собственно, которая была доказательством по иску к нему, к этому дебитору. И суд отказал, поскольку была проведена судебно-психологическая экспертиза, и не было установлено, что эти подписи действительно выполнены представителем ответчика. На мой взгляд, это огромная проблема, потому что даже по тем качественным дебиторам, которые сейчас очень многие, так сказать, рассматривают как приоритетных в своих портфелях, я не знаю, там, ритейлеровые сети, огромные торговые, при анализе этой первичной документации видно, что, ну, с точки зрения судебной перспективы взыскания по ним каких-то долгов, это, в общем, очень сложная вещь. Вот, потому что нет, либо вместо подписи стоит закорючка, либо печати нет, либо штамп, либо нет ссылки на доверенность. То есть, в принципе, при активной позиции ответчика, дебитора, какой бы хороший он ни был, он, безусловно, оспорит факт этой поставки при наличии такого документа. Поэтому здесь я хочу присоединиться к всем выступающим, которые говорили о том, что необходимо создание неких стандартов отраслевых для того, чтобы правильно развиваться. И я думаю, что одним из таких стандартов должно быть, ну, некие общепринятые правила оформления первичной документации, которую принимают каждая факторинговая компания. Ну и к вопросу уведомления, хотел тоже поделиться очень интересным решением и поддержать здесь Романа Гонькова, который говорил, что если платит дебитор на клиента в разрез с уведомлением, это не освобождает его от ответственности перед факторинговой компанией, перед новым кредитором. Вот такое решение, оно очень интересно тем, что вообще любой суд с дебитором проходит на его территории, потому что здесь там договорная подсудность не действует. Это там регион, это где-то очень далеко. Суды региональные любят, так сказать, своих, и рассматривают всегда факторинговые компании как жадных москвичей, которые приехали там опирать наш родной региональный бизнес. Но тем не менее, вот по первой инстанции факторинговая компания была отказана. в иске к дебитору по причине того, что дебитор оплатил все денежные требования в адрес клиента. Но в арбитражном суде федеральном Западно-Сибирского округа все-таки суд встал на правовую позицию и признал, что если есть уведомление, и если, опять же, я подчеркну, если дебитор не отрицает наличие этого уведомления, то тогда он должен был проводить платежи, естественно, факторинговой компании, и это его риск, и, соответственно, он должен повторно исполнить то же обязательство в адрес факторинговой компании, если он уже заплатил клиенту. К сожалению, это вот общая проблема, и даже у меня там нет каких-то рецептов, как с этим бороться, потому что очень тяжело идентифицировать все-таки подписантов, ну, не знаю, на накладных со стороны дебиторов или подписантов на уведомлениях, с которыми мы со всеми работаем, я имею в виду со стороны дебиторов, потому что дебитор далеко, общение с ним не такое, как с клиентом, там, тяжело прийти к нему, попросить паспорт от того, кто подписывает. Вот, поэтому, может быть, нужны какие-то изменения в процессуальном законодательстве, которые для вот, рассмотрения таких споров будут предусматривать какие-то упрощенные формы доказательства получения этого уведомления. Ну и завершая первую часть своего выступления, хочу все-таки сказать, что очень важная задача стоит перед ассоциацией. Я надеюсь все-таки, что очень много членов будет в ассоциации факторинговых компаний. Я думаю, что и ВТБ Факторинг вступит в эту ассоциацию. Именно для того, чтобы быть проводником всех вот этих проблем, всех идей, которые у нас есть, быть проводником для того, чтобы, ну, так сказать, реализовать их в каких-то изменениях законодательства. Я не беру сейчас еще там массу других примеров, связанных с несогласованностью, так сказать, правовых норм с какой-то реальной жизнью, вот, но, поверьте, их очень много, можно обсудить там чуть-чуть позже в кулуарах. Вот, поэтому думаю, что у ассоциации в этом смысле большое будущее. Ну и переходя к второй части, я хотел бы сказать, что думаю, если какие-то вопросы по второй части возникнут, мне поможет на них ответить Михаил Якунин, вице-президент банка ВТБ, начальник управления дочерних финансовых компаний. Вот. Ну и коротко я пару слов сейчас скажу о ВТБ Факторинг. Компания зарегистрирована в декабре 2008 года. Как я уже говорил, компания очень молодая, вот, но очень перспективная. Вот здесь, собственно, те простые вещи, о которых, я думаю, что все догадываются, чем ВТБ Факторинг может быть полезен для группы ВТБ и чем группа ВТБ, так сказать, для нашей структурной компании может быть полезна. Это и с точки зрения каких-то общих вещей в виде поддержки плана правительства по оздоровлению ситуации в экономике. Это и расширение продуктовой линейки, кросс-продажи и так далее. Вот. С точки зрения же компании, группа ВТБ, безусловно, это очень серьезная имиджевая составляющая, это высокое качество бренда, это источник фондирования. Мы здесь поддерживаем, наверное, так сказать, мировую тенденцию развития в структуре банковской группы и использования фондирования от материнского банка. Ну, безусловно, эффективный риск-менеджмент, поскольку мы интегрированы в общую структуру риск-менеджмента группы ВТБ. И выход на зарубежные рынки, которые надеемся осуществить в ближайшем обозримом будущем. Ну, вот так выглядит региональное покрытие, которое сейчас имеет ВТБ Факторинг. 34 представительства, включая Москву. Ну и где-то 50-50 мы рассчитываем наращивать портфель в соотношении Москвы и региона. Ну, по приоритетам, отраслям, я не думаю, что мы здесь открываем какую-то, так сказать, какие-то новые вещи. Безусловно, я думаю, что сейчас все сосредоточены именно на этих отраслях. Вот. Ну и целевой сегмент клиентов, сейчас, наверное, все-таки они так чуть ближе к среднему, да, и крупному бизнесу. Хотя, конечно, если мы рассматриваем сделку с большим дебитором, безусловно, это могут быть и более мелкие компании, поставщики на этого дебитора. Ну, спасибо большое, извините, что немножечко, так сказать, превысил лимит, но, тем не менее, готов ответить на вопросы.
Спасибо. Вопросы?
Дмитрий, спасибо большое за интересное выступление. У меня вопрос по поводу РЖС. Да? Вы сказали, что были проблемы с тем, чтобы заставить клиента оплачивать по РЖСному требованию. Какие, на ваш взгляд, могут быть другие инструменты для РЖС, ну, может быть, не 20, а другого, который образом?
Вы имеете в виду, какие инструменты для того, чтобы улучшить
это? Для того, чтобы применять РЖС,
да. Ну, смотрите, здесь проблема, которая возникла, она была как раз связана с тем, что не очень понятна, изложена норма, так сказать, в 43 главе Гражданского кодекса, где там имеются две конкурирующие нормы. Вот. С точки зрения какого-то влияния на клиента, безусловно, это, я думаю, что не знаю, там, сейчас ситуация кризиса и ограничения доступа к финансовым ресурсам, можно смело использовать такие инструменты, как поручительство, например, собственников бизнеса по регрессным обязательствам клиента. Вот, и я думаю, что это, ну и опыт есть такой, да, что когда дело касается конкретного там, человека, имеющего конкретный бизнес, он более охотно, так сказать, идет на то, чтобы исполнить свои обязательства. Вот, потому что у нас, ну, не знаю, президент в свое время сказал, что у нас правовой нигилизм, но все очень хорошо понимают, так сказать, разделение ответственности акционера и юридического лица. Да? Все, как только доходит дело до акционера, все говорят, извините, там все вопросы к юридическому лицу. Вот, поэтому такая вещь, как личное поручительство, да, она, я думаю, помогает. Но, опять же, мы здесь упираемся в проблему, что это обязательства, так сказать, вторичные по отношению к регрессу, поэтому нужно, чтобы с регрессом было все понятно и у судов там не возникало никаких сомнений по поводу возможности применения регресса.
Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста.
Русская факторная компания, вчера Алена. У меня вопрос следующий. В работе с системным дебиторами у нас возникает проблема с предоставлением доверенности. Это естественно, потому что акцептуют обычно на складах, очень много людей, да, и доверенности невозможно добиться. Вопрос следующий. Можно ли считать безопасными накладными для финансирования в том случае, если некие получатели, да, со стороны дебитора были когда-то, да, и по этим накладным были оплаты? Можно ли считать, что в будущем поставщик также, вернее, покупатель также признает эти накладные действительными. То есть, если единожды была оплата по таким накладным, то и в дальнейшем можем рассчитывать, что они будут признаны.
Спасибо за вопрос. Гарантии это не дает, конечно. Есть, ну, судьи пытаются, несмотря на все свои, так сказать, личные какие-то отношение к тому или иному, так сказать, той или иной стране в процессе, но все равно они пытаются судить объективно. Поэтому для судьи каждый документ, он рассматривается, так сказать, индивидуально, если там спор идет к этому документу. Как косвенное доказательство, да, как прямое, а скорее всего нет. Здесь вопрос в том, что каждый там для себя этот риск может принимать и считать вот такие оплаты, так сказать, ну, там, уменьшением этого риска и повышение там, рейтинга или качества этого дебитора. Но 100% это, конечно, не дает гарантии.
Как вы выходите из этой ситуации? Не работать с сетями?
Тема очень тяжелая. Значит, мы хотим работать с сетями. Я думаю, что... И мы работаем с сетями. Я думаю, что здесь, так сказать... Работает поговорка «камень вода точит». И мы проходили это уже на своем опыте. Когда первый раз осуществляется, например, там, верификация с какой-то крупной сетью, ну, извините за выражение, там, нашего сотрудника могут и послать. Да, и никто ему ничего не скажет. Но если это каждодневно, корректно, правильно осуществляется, то дебитор привыкает и выходит на нормальные отношения. То же самое мы рекомендуем своим клиентам, чтобы они, получая, вернее, привозя товар там, на склад какой-то сети, каждый день требовали корректного оформления документов с подписью, с расшифровкой, с печатью, со ссылкой на доверенность, если она есть, и так далее и тому подобное. Я думаю, что это сегодня там один из немногих путей решения этой проблемы. Проблема есть, и мы, естественно, тоже с ней, как бы, с этой проблемой живем. Мы не на Марсе, мы среди всех.
Ты еще здесь вот, пожалуйста.
Мы с Атом Антоном только отметили, вы сказали, что одно из преимуществ ВТБ-факторинга — это эффективный риск-менеджмент. Могли бы вы пояснить, что под этим подразумеваете? Потому что если рассматривать группу ВТБ с точки зрения идеологии банковского кредитования и товарного кредитования, которое используется факторинг, то что вы вкладываете в это понятие?
Я вкладываю в это понятие именно то, что мы работаем, то есть если бы мы, например, там, начинали отдельно от всех, да, мы стали бы перед большой проблемой создания собственной системы риск-менеджмента. Это требует больших затрат денежных, людских, временных и прочее. Мы, находясь в группе ВТБ, имеем, так сказать, очень большую и хорошую возможность использовать тот опыт, который есть у наших коллег соответственно, в департаменте по рискам ВТБ.
Вот. Извините, на джоб от банковского кредитования. К факторингу насколько применим?
Почему вы думаете, что профессионализм, он не может быть узконаправленным. И рисковик в банке, он не может думать только о рисках тех, которые существуют для банка. Я думаю, что все сотрудники высококвалифицированные, они готовы рассматривать факторинг со всеми его нюансами для построения эффективной системы риск-менеджмента.
Спасибо.
Пожалуйста.
Поэтому, что я презентив добавить буду рисков. Действительно, вы правы в том, что банковское кредитование и факторинг — это рискоразные модели, и там используются разные механизмы, связанные с оценкой риска. Можно даже сравнить, как там факторинг, это пример, например, потребительского кредитования, ипотечное кредитование, это несколько разные модели, принципы, которые лежат внизу всего, это полноценная информация о, собственно говоря, как клиентах, так и дебиторах. Это, собственно говоря, методики оценки риска, в одном случае там это могут быть модели, связанные с рейтингованием, в другом случае скоринговые модели, они схожи. И поэтому здесь, на наш взгляд, есть существенная синергия. Однако, естественно, те процессы, которые бизнес-процессы по управлению рисками в банке, они видоизменяются, когда используются факторинг. Поэтому это, скажем так, два разных процесса. Хотя общие параметры, они одинаковые.
Нет, продолжение этого вопроса. Вопрос к Михаилу Якунину. Вы можете назвать причины, по которым, собственно, было принято решение развивать факторинг за балансом ВТБ, а не на базе банковского бизнеса, банковской лицензии?
На самом деле причин было несколько. Это была широкая дискуссия внутри группы, каким образом развивать данный бизнес. Однако, на наш взгляд, синергия между факторинговым бизнесом и банковским бизнесом недостаточно для того, чтобы это делать в рамках одного юридического лица. Если мы даже посмотрим на западный опыт и тот опыт, к которому мы стремимся отчасти, это то, что большинство банков предоставляют услуги через дочерние факторинговые компании. И это вызвано, на мой взгляд, различиями в основании этого продукта. Потому что продукт это намного более быстрый. В кавычках, по сравнению с банковским продуктом. Да. Оборачиваемость 2 месяца, 3 месяца. Принятие решений должно быть намного быстрее. При этом объем информации, который должен процесситься, он огромный. Сколько документов нужно отпроцессить в течение дня в факторинговой компании с более-менее значимым портфелем. Это огромное количество. И на самом деле, на наш взгляд, это лучше всего реализовать в виде отдельного юридического лица.
Спасибо. Я предлагаю следующие вопросы задать их в перерыве, поскольку мы ограничены во времени. Сейчас хотела бы предоставить слово следующему докладчику, Александр Федоров, начальник отдела развития.